Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Праздники почти закончились, остался только старый Новый год, который, собственно, завершит високосный 2020-й, прямо скажем, тяжеленький. И я задаю вопрос. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, штурм Конгресса в городе Вашингтонске организовали? Вариант 1. Республиканцы, сторонники Трампа. 8-495-134-27-35. Ответ. Сторонники демократов, то есть Байдена. 8-495-134-27-36. И, наконец, какой Капитолий, какой штурм, что пристали? 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 – трамписты, 134-21-36 – бедонисты, и, наконец, 134-27-37 – отстаньте от меня с этими идиотскими темами. Я же хочу сказать, что то, что произошло, имеет под собой, на самом деле, очень серьезное основание, невероятно важное. Настолько важное, что даже совершенно не важно, кто, собственно, организовал штурм. Формулировку мне дал вчера один мой товарищ, не вчера, позавчера, в городе Санкт-Петербурге. И я... Он пока... как бы я его не спросил, можно ли называть его имя. Поэтому я его... пока не назову. И если согласится, то назову. Итак, суть этого события – это демонстративный инцест. Читал когда-то про легенды и мифы Древней Греции, помнит про Эдипа. Некоторая молодежь читала про Эдипов комплекс, но, разумеется, не читала про самого Эдипа, а зря. Так вот, смысл этого состоит в том, что люди демонстративно и целенаправленно зачеркивают всю предыдущую архетипическую традицию. Все. Да, вот весь тот град на холме, который строили отцы-основатели 200 лет, современной американской цивилизации зачеркнут. Все. Эта тема закрыта. Этих Соединенных Штатов Америки больше нет. Причем ее нет не потому, что она нам не нравится, или наоборот нравится. Не потому, что какие-то люди что-то там высказываются. Сами представители американской цивилизации, американской общественности решили сделать так. И по этой причине можно забыть про величие Америки, про авианосные ударные группы и про все остальное. Это осталось в прошлом. Это зачеркнуто, причем зачеркнуто символически. Ну, вот давайте смотреть результаты. Результаты голосования получились очень смешные, потому что 10% им наплевать, а 16% считают, что это сделали трамписты, и 74%, то есть считайте три четверти, что это сделали бедонисты. Ну, опять-таки, я не буду комментировать. Дело в том, что политическую часть я обсудил с американским экспертом Стивом Дудником, у которого там есть YouTube-канал, и который вообще достаточно известен именно вот своими попытками объяснить, что происходит. Мы с ним разговаривали позавчера на, соответственно, Авроре, желающие могут туда зайти. Экономическая часть полностью опубликована в обзорах фонда Хазина. Значит, обзор вышел в субботу, то есть через сутки после соответствующей истории. И по этой причине там тоже, в общем, все объяснено именно с экономической точки зрения. Сегодня я говорю о вещах цивилизационных. И это принципиально важная вещь. Потому что я уже говорил о том, что много-много лет тому назад, что любой политик в стране и любое государство в мире, оно решает как бы свои задачи не путем доведения своих мыслей до людей. Но не может политик довести свои мысли до людей, потому что в любой стране понимающих, что он говорит, 3%, ну 5%. Задача политика в стране, в своей, оседлать архетипический образ, чтобы народ его ассоциировал с кем-то. И либо, соответственно, тогда он будет внушать ужас, это вот образ Кощея Бессмертного, он же Иван Грозный, он же Сталин. Или он будет ассоциироваться с неким, соответственно, благородным героем. У нас это там Илья Муромец. Или архетипический образ Иванушки дурачка. Отметим, что в нашей стране слово дурачок, когда оно возникло, собственно, архетипический образ, к интеллекту не имеет ни малейшего отношения. А интеллект – это другое. Дурачок в русском фольклоре – это человек, который не приспособленный к такой вот жизни бытовой. Вспомните конька Конька-горбунка. Пшеницу продать не может, лошадей продать не может, людям верит. Вот это вот типичный совершенно Иванушка-дурачок. Верит людям. А, соответственно, если такой человек, ну вот скажем, Никита Сергеевич Хрущев, он ассоциировался не с Иванушкой-дурачком, он ассоциировался с Петрушкой. То есть, человеком, который, ну там, с Комарохом, да, человеком, который реально не понимает, что он делает. Обращаю ваше внимание, Иванушка дурачок отлично понимает, что он хочет. Ну и так далее и тому подобное. Собственно говоря, основная проблема нашей страны с точки зрения архетипов — это то, что у Владимировича Путина сегодня архетипа нет. Потому что тот архетип, который у него был в начале его правления, я про это рассказывал в начале 2000-х, больше не работает. А новый архетип у него естественным образом, от него народ требует, чтобы он стал вот таким вот Кощеем Бессмертным, жестким правителем, который железной рукой наводит порядок. Иван Грозный, Сталин. А он пока по каким-то причинам этого делать отказывается. В результате его рейтинг падает. Потому что у него нет архетипического образа. А людям всегда что-то не нравится. Одним не нравится, что он подписал пенсионную реформу, а другим не нравится, что он как бы поддерживает патриотические настроения в стране. Вот если бы он был бы Сталином, то вопросов бы не было. Ну, понятно, он такой вот страшный патриот, который всех либералов загоняет в ГУЛАГ, чтобы они работали. К слову сказать, с точки зрения здравого смысла, от чего бы либералам не поработать? Нельзя же все время воровать. И заниматься, соответственно, русофобской пропагандой. Обратите внимание, кстати, как наша либеральная общественность радостно, соответственно, встретила штурм этого самого Капитолия. Вот, это вот высшая форма демократии. Говорит, а как же, соответственно, там, в Белоруссии или еще где-то? А это не надо путать. Да? Там демократия, а здесь нет. Нужно различать. Ну, в общем, обсуждать степень двоемыслие наших либералов и их неадекватности реальности, мы здесь не будем, это тяжелый случай. Но я хочу сказать, что специфика того, что мы видим, на самом деле была отражена, вы будете смеяться, в главном лозунге Коммунистической партии Советского Союза, а до этого ВКПБ. И отражена она была в замечательной фразе: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Вот обращаю ваше внимание, попытка объединить пролетариев не получилась, потому что национальные интересы оказались выше. То есть немецкий пролетариат все-таки защищал Гитлера, особенно в 30-е годы. А вот сад, а вовсе не надежду пролетария всего мира Советский Союз. А вот если вы посмотрите на либералов, то у них идея объединения всех либералов прошла на ура. Либералы всех стран мира, включая российских, они в либерализм верят и на него надеются куда больше, чем на собственные страны. Именно по этой причине в нашей стране вот этот вот инцест по отношению к русской традиции, к русской культуре и, в конце концов, к России в целом, либералы осуществили уже давно. Ну, собственно, какой-нибудь, скажем, Коротич в «Огоньке» это делал каждый день. Отдельные либеральные чиновники это делали тоже. Ну, например, такой был человек Гаврила Попов, выгнанный с поста декана экономического факультета МГУ при Брежневе за взятки. Что нужно было сделать, чтобы его выгнали, я даже не знаю. Так вот, Гаврила Попов вполне всерьез в начале 90-х предлагал сделать в главном здании МГУ публичный дом. Вот я обращаю ваше внимание, до этого не дошли даже американцы, которые ненавидят Трампа. Ну, представляете, для того, чтобы очистить Белый дом от страшного, соответственно, миазмов, оставленных там Трампом, сделаем там на пару лет публичный дом. Вот обращаю ваше внимание. Они пока до этого не дошли. А Гаврила Попов дошел. Кстати, никакого наказания он не получил, потому что он получил колоссальное здание в центре Москвы и колоссальные территории в виде Сколково и окрестностей. И сейчас он эти территории радостно продает и сдает в аренду. Ему хорошо. То есть, иными словами, либералы пока не наказаны. И, кстати, обращаю ваше внимание, до сих пор многие информационные агентства или там структуры, СМИ, которые называют себя респектабельными, обращаются к этому человеку за комментариями. Обращаю внимание, в этом смысле Соединенные Штаты Америки проявили куда большую, осмысленность. Да, мы видим, что Трампа лишили слова полностью. Вот во всех его проявлениях. Его быть не должно. И если он нашел где-то трибуну, эта трибуна должна быть уничтожена. Что мы хорошо видим на примере там, очередной сети, в которую он пытался войти, в результате ее в течение 2 дней фактически уничтожили. Вот мне кажется, что с точки зрения понимания, как надо себя вести, нам показан хороший пример. И что кровавый тиран Путин, ну, выражаясь их языком, на самом деле не дорабатывает. И вот сейчас бы он должен, наконец, доработать. Совершенно замечательная ситуация. Любое СМИ, которое предоставляет слово какому-то там откровенному либералу, который вот несет вот эту вот антипатриотическую риторику. Почему? Потому что либералы всех стран, соединяйтесь, они должны быть ликвидированы. Вот просто немедленно и крайне жестко. Пример нам подан. Будет это сделано или не будет, пока что у нас картина следующая. Обучение всех государственных служащих осуществляет команда Гайдар. Ну и по этой причине вы как бы вы всерьез считаете, что люди, которые учили высшие школы экономики или МАУ, вечный заместитель Гайдара, может научить чему-то патриотическому? Нет, они могут научить только основополагающему принципу: либералы всех стран объединяйтесь. А соответственно, всех патриотов надо давить так же, как, то есть нас с вами, условно говоря, как либералы давят Трампа, как только у них появилась такая возможность. Кстати, это к вопросу о том, что будет, если вдруг удастся скинуть кровавого тирана. К власти немедленно придет какой-нибудь либерал, и первое, что он сделает, он, соответственно, немедленно устроит во всех школах публичные дома. А, ну, собственно, логика понятна. Нечего этому патриотическому быдлу учиться. А кроме того, нечего размножаться. Но эту линию они гнут уже много лет, что мы видим на рождаемости. Значит, а возвращаясь к теме экономики, в силу того, что все-таки она является главной моей темой, можно отметить, что вся история со штурмом американского парламента и со всем остальным практически не отразилось на экономике. То есть никто на это не обратил внимания. Понятно почему. Потому что те, кто пытается заниматься бизнесом, их такого рода вещи, они их просто не видят. Несмотря на то, что они чрезвычайно значимы с точки зрения цивилизационный. И по этой причине, на самом деле, на то, что в реальности означает штурм Капитолия, большая часть комментаторов вообще не обратила внимания. Она обращала внимание, как они бегут, кто там стрелял, во что были одеты, являются ли это переодеты, являются ли эти люди переодетыми бедонистами, или это все-таки трамписты. А вот, вот такой вот архетипический анализ никто не провел. И зря, потому что именно это важно. Обращаю ваше внимание, кстати, что вообще понимание вот этого вот такого коллективного бессознательного общества, на него многие не обращают внимания. В частности, например, я это пытался объяснить команде Кириенко в 2018 году. Я им говорил, что, ребята, вы поймите, бессмысленно давать людям подачки в рамках проведения пенсионной реформы. Потому что пенсионная реформа с точки зрения вот этого вот архетипического подхода — это разрыв отношений между царем и обществом. Потому что у нас византийская модель, еще раз говорю, это народ ее так воспринимает. Это архетипическая совершенно конструкция. И ее рушить нельзя. Подписание пенсионной реформы, да, вы не можете объяснить людям, что они, даже если они от этого объективно выигрывают, хотя они объективно не выигрывают. Но с точки зрения общества в целом, это нарушение вот этого вот абсолютно архетипического договора между обществом и царем. Ну, там, в Византии императором, который должен исполнять роль катехона. Если он отказывается от роли охранителя, вот слово «охранитель», которое на самом деле практически точный перевод слова «катехон», оно на самом деле очень показательно, но только в наших интерпретации это слово интерпретируется как охранители престола, а в архетипическом образе это означает, что император или царь — охранитель народа от разных врагов, которые там где-то бегают и, соответственно, под ногами путаются. Вот это реальная проблема. Мы должны сегодня вернуться к нашим базовым архетипам. Потому что разрушение консервативной системы, ну, основанной на архетипах общественных, это единственный способ сохранить устойчивость. При этом я еще раз повторю, анализ экономических моделей государств, а мы сразу после Нового года выпустили очередной доклад фонда Хазина, посвященный на этот раз Китаю, где мы описали влияние на китайскую экономику плана Трампа и плана Байдена. Отмечу сразу, что это вовсе не значит, что Китай будет проводить план Трампа или план Байдена. Это означает только одно, что есть два крайних сценария, которые ограничивают границы, в которые может колебаться китайская экономика. Я, кстати, думаю, что и в Соединенных Штатах Америки, даже в случае прихода Байдена, не будет чистого плана Байдена. Ну, просто потому, что выяснится, что это сделать невозможно. Но, тем не менее, как границы, в которых будет реальное состояние, это вполне адекватные термины. Вот для Китая мы как бы все это дело описали. Ну, как и следовало ожидать, экономический кризис уже начался. Опять-таки, читайте обзоры фонда Хазина, на которые можно там подписаться в течение полутора минут, если их найти в интернете и набрать там обзоры Хазина, то, соответственно, сразу становится понятно, что базовые экономические тенденции никуда не делятся. И истории типа штурма Капитолия означают только одно, что новая администрация Соединенных Штатов Америки даже пытаться не будет сохранить вот это вот величие Соединенных Штатов Америки. Что единственное, что ей нужно от этого величия, это мировую долларовую систему, которая позволяет собирать со всех дань. Именно по этой причине они за полгода эту систему обрушат намертво. Потому что эта система, которую строили еще отцы-основатели, она была все-таки построена на идее, ну, как бы глобального проекта консервативного. Но либералы перехватили власть сначала в Соединенных Штатах Америки, а в 1913 году, когда была создана ФРС, ну, власть они перехватили попозже, они в 1913 году создали модель, в 1944 году после Бреттон-Вудской конференции они эту модель вывели на мировой уровень, ну, точнее сказать, на уровень западной системы разделения труда. В 1975 году они перехватили власть. Обращаю ваше внимание. Нету ни у Трампа, ни у Байдена никакой идеи, никакой конструктивной позиции, что делать в условиях кризиса. И связано это с тем, что сами-то Трамп и Байден, они сформировались до 1975 года. Но все их исполнители уже после 1975 года, когда систему образования, в том числе экономическую, уже перехватили банкиры. И в результате вот этой дикой монополии 25 плюс 20, почти 50 лет уже. Люди не могут, не умеют, не понимают, как можно вообще что-то делать отличное вот от этой либеральной модели. Она перестала работать, и по этой причине стало понятно, что они хотят убрать старые скрепы консервативные, архетипические, потому что они мешают делать резкие движения, а без резких движений сохранить статус-кво уже невозможно. Ну, а мы теперь видим, что, соответственно, в результате всю систему довольно быстро рассыпет. Дальше читайте обзоры и доклады фонда Хазина. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Геннадий, Москва, ваш ровесник. Если позволите, два вопроса коротких. Вот, вот руководствуясь вашей теорией кризиса, скажем, и видя скорость падения ключевой ставки, можно было посчитать, когда она выйдет в ноль. Ну, в 2008 году. И кажется, тогда грохнулся Lehman Brothers, если я не ошибаюсь. А вот есть ли сейчас у вас какие-то числовые методы, позволяющие посчитать, когда все это грохнется? Ну, что это? Там месяцы, годы? Вот. Это первый вопрос. А второй, вот вы неожиданно для себя, ну, достаточно тяжело перенесли ковид в больнице. Да вот нет, из нет. каждого утюга несется, значит, говорят нам о масках, там, о перчатках. При этом ни слова о том, что подхватил простуду, лежать дома. Вот... И не высовываться из дома. Как вы считаете, почему так? Вот.
Ну, смотрите, если говорить о ковиде, то я не могу сказать, что у меня был тяжелый ковид. Врачи сказали, что можно его оценить как средней тяжести. Но действительно, они мне сказали, вы заболели, а все остальные вокруг не заболели. По банальной причине, потому что вы были простужены. А простужен я был, потому что я за два дня до того посидел под кондиционером. Отсюда вывод. Если вы простужены, на улицу не ходите. По этой причине осмысленное действие – мерить температуру. Если вы простужены, не ходите на улицу. Вы представляете опасность для себя в первую очередь. Это вещь первая. Вещь вторая. Основное заражение по ковиду идет не от больных. К слову сказать, большинство тех людей, у которых проявляется ковид в явной форме, у них уже вируса в крови нету. Он довольно быстро из крови выходит. За 5-6 дней часто. То есть вы первые 3-4 дня, у вас инкубационный период, вы вообще не понимаете, что вы заболели. Потом вы заболеваете, вам делают этот ПЦР, он положительный, но уже через несколько дней... Если его сделать, он становится отрицательным, потому что лечит уже такую вот симптоматику неприятную у большинства людей. А заражают как раз те, которые внешне еще не болеют. Вот в чем вся проблема. И поэтому маски тоже осмыслены. Потому что вот такой вот человек еще не понял, что он заболел. Он как раз всех и заражает. Вот это очень важная вещь. Теперь по поводу цифр. На самом деле, понимая, что когда ставка станет равной нулю, все рухнет, вы все равно не можете сказать, а когда она станет равной нулю. Если вы посмотрите на график учетной ставки в Соединенных Штатах Америки, то вы увидите, что там даже был период в 90-е годы, когда они ее довольно устойчиво поднимали. По банальной причине, потому что появился дополнительный ресурс в виде разворовывания российского, ну, у советского ресурса. Так что все не так просто. Поэтому сказать, когда, не анализируя общую картину, в том числе политическую, практически невозможно. Следующий вопрос. Алло.
Добрый день, Михаил Леонидович. С наступившим вас Новым годом, говорит Дмитрий из Лондона. Вопрос. Ну... Вы прекрасно, Костян Россия, в прошлый раз я его спрашивал, вы ушли от ответа, сославшись, что инвестировать надо в баранов. Но вопрос. В вашей книге «Воспоминания о будущем» вы предполагаете, что инвестирование будет проводиться при нулевой, английский называется opportunity cost, стоимости капитала. Берем два общества. Одно работает, как вы рассказываете, общинное, с нулевой стоимостью капитала. Другое применяет нормальную opportunity cost, хотя бы инфляцию. Какое будет расти быстрее? Ну, это... и оставляю на вашей совести фактически, ну, вы опять повторяете свое ложное утверждение о том, что Китай стерилизует денежную массу через приток валюты. То есть, это... тут это на вашей совести, да. Ну, вопрос остается. Спасибо.
Это не ложное утверждение. Это, я как бы не знаю, может быть, вы просто не понимаете, как устроено денежное обращение в стране с высоким уровнем мультипликатора. Я вам рекомендую в этом разобраться, и вы все поймете. Значит, что касается инвестиций. Речь шла в книге «Воспоминания о будущем». Кстати, она вышла на английском языке и продается на Амазоне. Можно ее прочитать даже англоязычному человеку. На этом самом, значит, ну да, на Амазоне она продается, и по фамилии автора можно ее найти. Там же продается и «Воспоминания о будущем» на русском языке. Так вот, фокус состоит в том, что меня не интересовало. Я всегда это объяснял, что победа вот этой вот цивилизации либеральной связана как раз с тем, что использование, включение затрат на инновации в себестоимость, она ускоряет развитие. Именно по этой причине самая бедная и, в общем, такая никчемная часть евразийского континента в 16 веке неожиданно начала совершать резкий рывок и обогнала всех за там 250 лет. Напомню, что еще в начале 18 века самой крупной экономикой мира был Китай, а уже с середины 19 века это опиумные войны. Так вот, речь идет о другом. Речь идет о том, что в результате вы создаете ситуацию надрыва, которая сегодня реализуется. И по этой причине нас ждет довольно сильный спад. Уровень заработной платы в Соединенных Штатах Америки по покупательной способности сегодня – это 50-е годы. Спрос больше, а доходы низкие. А когда у вас наступает кризис, то вы увидите, ну, собственно, что тут, у нас уже, вот, как мы знаем, победил Байден. Ну, я не собираюсь обсуждать, что там было на самом деле. Да, оформлена победа Байдена. И если она оформлена, то в этом случае он будет проводить свою политику. Дальше читайте доклады фонда Хазин, где мы описываем план Трампа, план Байдена и какие последствия. Вот, собственно, и все. Поэтому я не вижу никаких проблем. Что касается стерилизации, еще раз объясняю, разберитесь. Судя по всему, вы этой темой недостаточно владеете. Следующий вопрос.
Добрый день, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедово. Угу. Вот скажите, пожалуйста, рост цифровизации во всем мире и в России приводит к увеличению ВВП, но не кажется ли вам, что это за счет реальной экономики? Не таит ли в дальнейшем это угроза для России?
Это не совсем так. Дело в том, что рост цифровизации приводит к появлению механизма быстрого роста капитализации цифровых активов. Но это только возможность, которая реализуется за счет эмиссии. То есть в западном обществе, в отличие от Китая, где стерилизация происходит за счет использования профицита внешней торговли, на Западе стерилизация избыточной денежной массы происходит за счет вывода ее в финансовый сектор. В результате бешено растут разные компании цифровые. Но по мере того, как произойдет кризис и станет понятно, что купить народ ничего не может, нас ждет обвал. Ну, вспомните, что произошло даже не в 29-м году. В 29-м году в октябре фондовый рынок рухнул, но к весне 30-го года он уже отыграл треть падения. В реальности он рухнул именно в кризис 30-х годов. И смог вернуться на прежние показатели только через 20 лет. Вот я думаю, что нечто подобное нас ждет. Опять же, на «Авроре» есть, ну, наверное, в России лучший специалист по трейдингу, Игорь Тыщуков, он проводит свои семинары. Он проводит семинары платные, он проводит семинары бесплатные. Ну, пока он тут, ну, обращайтесь. Тем более, я-то просто знаю, что он из себя представляет. Мы с ним учились в одной школе в параллельных классах. Вот так вот. Следующий вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Все слушатели с прошедшими праздниками. Вот, вы знаете, Михаил, а вот я вспоминаю слова, ну, Рокфеллера. Вот он, ну, в разговоре с Руссо, он ему говорил, что цель всего происходящего, вот, внедрение, так сказать, введение вот этого идентификатора радиочастотного, так сказать, если кто не подчинится, то есть просто его отключить от системы, то потому что все будет к чипу привязано, в том числе и деньги, и прочее. То есть вот все это, смысл всего происходящего, вот это ковид и прочее, вот преследует вот эту цель, как я понимаю, по всей видимости.
Значит, смотрите, вообще говоря, ключевой элемент жизни. А что такое экономика? Экономика – это изучение механизмов создания добавленной стоимости. У нас добавленная стоимость последние годы в мировой экономике с 2008 года не создается. У нас есть формально бухгалтерское перераспределение эмиссионных денег, но это не создает добавленную стоимость. Это принципиально важная вещь. И те, кто занимается бизнесом, особенно малым и средним, это понимают. И по этой причине, если вы будете продолжать вот эту вот либеральную линию, ничего кроме обвала не будет. Тут я хочу сказать, значит, я вот уже рассказывал, что я сделал передачу с американским блогером и частным детективом Стивом Дудником. А завтра в 7 утра по московскому времени я буду выступать в прямом эфире в его интернет-канале, где я буду рассказывать про проблемы американской экономики. Именно в деталях, именно для американских слушателей. Я поэтому как бы желающим всем говорю, что вот там вот я буду специально, целенаправленно это очень подробно разбирать. Разумеется, тем, кто прочитал воспоминания о будущем, это не очень интересно. Но я могу вас уверить, что не будет это работать, не получится. Следующий вопрос. Алло. Алло. Алло.
Здравствуйте. Андрей, да. Подмосковье. Скажите, пожалуйста, а вот публикуются цифры, что из России уводится каждый год от 100 до 200 миллиардов долларов. Это прибавочная стоимость или просто спекулятивный капитал, заведенный с Запада и потом назад уведенный?
Нет, это выводится... Капитал в результате падает, монетизация российской экономики. А вообще у нас производимая добавленная стоимость на сегодня не обеспечивает возобновление российской экономики. Российская экономика с 2012 года непрерывно падает. Следующий вопрос.
Доброе утро, Михаил. Илья, да. Город Москва. У меня к вам два вопроса.
Да.
Значит, первое. В 1998 году Чубайс становится спецпредставителем президента по связям с международными финансовыми организациями.
Да.
После этого происходит дефолт. Сейчас Чубайс занимает подобную должность, только не по финансовым организациям, а просто по международным. Стоит ли ожидать дефолта? Если он случится, что произойдет у нас в стране, как это отразится на простых людях? Второй вопрос. Почему до сих пор Соединенные Штаты никак не могут договориться с саудитами, чтобы снизить нефть до 50 долларов за баррель? Скажем так, надавить на нас, ну и в какой-то степени уничтожить, чтобы не наращивать металлизацию в Соединенных Штатах. Спасибо.
Ну, смотрите, если говорить о Чубайсе, то Чубайс летом 98 года получил пост не просто спецпредставителя, но и в ранге первого вице-премьера. А сегодня Чубайс получил какой-то странный пост с непонятными полномочиями и уж точно не имеющим отношения к правительству. По этой причине непонятно. Он не знает. Поэтому я думаю, что не следует уж слишком драматизировать ситуацию. Тем более, у меня есть еще некоторые объяснения. Ну, как бы, я хорошо знаю Чубайса, поэтому я бы не стал эту ситуацию драматизировать. А вот, а что касается нефти, вы поймите, сделка, с которой Трамп обращался ко всем странам мира, звучала так. Ребята, вы продаете много в США. Это хорошо. Мы за. Но почему вы не покупаете американских товаров? Те говорят, да вы не производите. Нет, говорит Трамп, вот же мы производим сланцевую нефть, сланцевый газ. И поэтому вот давайте договоримся. Либо вы уменьшаете экспорт в США, что для большинства стран мира катастрофа, в том числе для Китая, для Германии и так далее. Либо вы балансируете потоки. То есть вы начинаете покупать наш. То есть сланцевую нефть, сланцевый газ. Трамп не просто Северный поток вытесняет. Ну, он пытается, чтобы люди покупали американскую нефть и газ. Беда состоит в том, что себестоимость нефти и газа американской довольно высока. Поэтому, если опустить цену до 5, они умрут. И тогда что? Тогда Соединенные Штаты Америки опять будут вынуждены импортировать товары потребительские, дешевые. Поэтому они придумали схему ОПЕК+, которую они реализовывают в Саудовской Аравии, при которой страны добровольно отказываются от рынка в пользу Соединенных Штатов Америки при относительно высоких ценах на нефть. Вы их за дураков-то не держите. А вот почему наше правительство идет на поводу? А это известная штука, потому что в реальности либералы всех стран, объединяйтесь. И по этой причине пролиберальная команда у нас очень сильна. Да, казалось бы, Трамп не либерал, но в данном конкретном случае у него с американскими либералами были конкретные там нефтяные доходы. А сейчас пришел Байден, могу вас уверить, давление на Россию, чтобы она отдала нефтяные рынки, будет нарастать, но цены при этом падать не будут. Следующий вопрос.
Доброе утро. Спасибо большое за выступление. Михаил Леонидович, в России фактически сложилось феодальное государство. Племянники, племянницы, сыновья занимают властные позиции. Что с этим делать?
Ну, известно, что с этим делать. С этим, как бы, нужно усиливать гражданское общество и, соответственно, заставлять государство заниматься модернизацией. Ну, мы видим, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки модернизацию отменили. Вместо этого устроили либерализацию. Ну, как бы вот Трамп пытался сделать модернизацию, ему дали по рукам. И в результате теперь у нас клан Байденов, клан Клинтонов, ну и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что наша цель – это консервативная модернизация. И тогда, соответственно, открываются лифты вертикальной мобильности. Следующий вопрос.
Здравствуйте. Вот здравствуйте. Два вопроса. А вы не скажете, вот ваш дед действительно получил сталинскую премию?
Ну да.
И как вот вы считаете, получить премию из, ну, убийцы и террориста, это нормально?
Я не понял, кто у нас убийцы и террорист? Я просто не понял вопроса. Следующий вопрос.
Михаил Леонидович.
Да.
Добрый день, спасибо вам огромное. Я хотела бы спросить, вы с начала передачи говорили, что американцы будут делать обвал. А будут делать они обвал доллара, разве это им выгодно?
Это не обвал доллара. смысле, что доллар станет в 10 раз дешевле. Это относительное падение доллара по сравнению там, с, ну, скажем, с евро. Ну, на 20%, ну, на 30%. Но потом они могут и подняться. Я напомню, что когда евро появился, он был относительно доллара там 0,81. А потом стал 1, по-моему, 37 в максимум. Это же, то есть, в неком смысле, это тоже был обвал доллара в 2000-е годы. Только нужно это слово правильно понимать. Следующий вопрос.
Добрый вечер, Михаил. Михаил, ну, вечер. Ладно, я согласен с вами. В Штатах либералы, тире большевики, хотят замутить свою либеральную революцию.
Ну, что ладно. Вы тут говорите? Вот. Либералы – это люди, которые хотят контролировать мир и взять его себе.
Это чисто большевистская идея левая. Да почему?
Какая большевистская? Не надо говорить глупости. У нас каждый такой цивилизационный проект формулирует свою глобалистскую программу. У исламского проекта есть своя глобалистская программа. У красного проекта есть своя глобалистская программа. В этом смысле объединять разные цивилизационные проекты на том основании, что у них есть глобалистская программа, это бред. Ну, это чушь. Потому что коммунизм – это отсутствие частной собственности на средства производства. А либерализм – это то, что все принадлежит банкирам. Если вы не видите разницу, я еще не понимаю, о чем можно разговаривать. Следующий вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, вот такой вопрос. Вот пугают все время Россию, что ее отключат от системы SWIFT. А как это повлияет на экономику России? Это действительно серьезно будет?
Ну, вы знаете, сегодня уже, наверное, нет. Потому что степень проблем с финансовыми транзакциями настолько велика. Ну, собственно, это будет для них удар, наверное, сильнее, потому что в этом случае вывод капитала усложнится из России. Вот. Поэтому я думаю, что сегодня это уже не столь принципиально. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Николай Иванович. Алексей, Германия вас беспокоит.
Здравствуйте.
Всех с прошедшими праздниками, с наступающим Русским Новым Годом. Дай Бог всем здоровья и разума. Мой вопрос такой по поводу цифрового планировки экономики. Система ОГАЗ, которая разрабатывалась в Советском Союзе в 60-х годах. Как вы думаете, ведутся ли такие работы сейчас в России? На каком уровне? Спасибо.
Нет, сейчас они не ведутся. Система ОГАЗ, академика Глушко, была в некотором смысле предтечей всех вот этих вот рассуждений. И в этом смысле, к слову сказать, идея цифровизации, она была придумана в СССР на первом этапе. Но все дело в том, что, опять-таки, ключевой вопрос современной жизни – это не то, как управлять и повышать эффективность получения добавленной стоимости. Основной вопрос – как ее вообще получать. Потому что сегодня мировая экономика добавленную стоимость не создает. Это реальная проблема. И более того, на Западе, в Лондоне, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в других местах – пока не придумали, какая модель может прийти на смену. И более того, я утверждаю, что они придумать и не могут, потому что они живут вот в этом вот финансовом мире. Их учили очень долго, что никакой альтернативы финансовым механизмам не существует. Они другого не знают. А у нас остались школы политэкономические. Поэтому я считаю, что новая модель все-таки пойдет от нас. Ну и уже поскольку времени осталось не очень много, то я напоминаю, что если говорить о том, что о текущих экономических вещах, это обзоры фонда Хазина. Если о стратегических, то читайте воспоминания о будущем, что по-русски, что по-английски. И смотрите за тем, что происходит, потому что это очень важно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.